В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». За пультом студии звукорежиссер Павел Гвозденко. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы рады приветствовать всех, кто в эти минуты оказался у своих радиоприемников. И добрый вечер, друзья! От всей души и от всей нашей небольшой команды здоровья вам, мира и благополучия вашим семьям. Побольше всем нам хороших новостей, поменьше огорчений и негативных эмоций. И коротко о том, что вы сегодня можете услышать в течение этих 50 минут работы вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Итак, главная тема сегодняшнего диалога – создание в Петербурге комфортной среды для людей с ограниченными физическими возможностями. И мы повторяем передачу с участием начальника отдела по созданию комфортной городской среды Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Дмитрия Гогова. Прозвучит специальный социальный репортаж, завершит нашу работу в эфире «Путешествие в нескучный сад» с участием ландшафтного дизайнера Ленары Хайровой. А сейчас слово нашему корреспонденту Константину Петрову.
Вчера, 15 декабря, прошел Международный день чая. Дата нужна для популяризации без того весьма известного напитка, но также и для того, чтобы привлечь внимание к проблемам продажи чая и к проблемам работников чайной промышленности. Считается, что первым чай открыл китайский император Шен Нунг в 2737 году до нашей эры, когда случайно опустил чайные листья в горячую воду. В Китае 4-6 веков уже нашей эры чай активно используется как целебный напиток, а в 17 веке чай попадает в Европу и в Россию. Чай – один из древнейших и полезнейших напитков, известных человечеству. А отдельная дата – 15 декабря – особенно важна для стран, чья экономика связана с чаем. Например, Индия, Китай, Непал, Вьетнам. Еще вчера прошел День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Это скорбная дата, но также и повод вспомнить замечательных людей, не пожалевших жизни во имя профессионального долга. 15 декабря 1905 года в Петербурге открылся Институт русской литературы Российской академии наук, более известный под именем Пушкинский дом. Это научное учреждение является также одним из старейших литературных музеев России. Завтра, 17 декабря, отмечается День ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России. А в этот же день, но 197 лет назад, в Америке братья Райт впервые успешно испытали летательный аппарат, который был тяжелее воздуха – аэроплан «Флайер». Тоже 17 декабря, но уже 31 год назад, вышла первая серия популярного американского мультсериала «Симпсоны». Сериал насчитывает более 700 серий, и изначально он планировался как пародия на типичную американскую семью и как критика массовой культуры. Но со временем мультфильм сам стал неотъемлемой частью этой массовой культуры и иконой сатиры. 18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей. И теперь 18 декабря отмечается Международный день мигранта. В России же празднуется День работников органов ЗАГСа и День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел. Также в этот день, в 1833 году, впервые был исполнен гимн России «Боже, царя храни». Текст Василия Жуковского на музыку английского гимна был утвержден еще при Александре I, а уже Николай I приказал обновить гимн и освободить его от английского звучания. Музыку поручили написать Алексею Львову, а новую версию текста писал снова Жуковский, но уже при участии Пушкина. Произведение назвали «Молитвой русского народа», и вплоть до февральской революции оно было государственным гимном Российской империи. Боже, царя храни, славного долги дай на земли. Горды смирителю славы хранителю, всех утешителю вся не спаши. Еще дата 18 декабря памятна находкой 1994 года. На юге Франции была обнаружена пещера Шаве, в которой сохранились доисторические наскальные рисунки. Уникальной находкой мы обязаны французскому спелеологу Жан-Мари Шаве и его помощникам. На стенах пещеры исследователи обнаружили изображения мамонтов, лошадей, носорогов. От прочих галерей наскальной живописи пещера Шаве отличается сохранностью и мастерством исполнения рисунков. Подобные находки позволяют ученым лучше понять наших доисторических предков и так понять самих себя. В субботу в России отмечаются День военной контрразведки, День риэлтора и День снабженца. А еще 19 декабря – это Международный день помощи бедным. В воскресенье нас ждут День работников органов безопасности и Международный день солидарности. А еще 20 декабря 1699 года Петр I издал указ о переносе Нового года с 1 сентября на 1 января. И как раз до конца 2020 года осталось каких-то 2 недели. Так что следите за здоровьем, ведь негоже болеть в празднике. Берегите себя, и вместе мы еще вспомним много памятных событий и замечательных явлений.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Спасибо Константину Петрову, ну а мы движемся дальше. И сегодня мы поговорим о формировании в нашем городе комфортной среды для инвалидов, пожилых людей, тем более, что продолжается декада инвалидов, хотя, на мой взгляд, проблема эта для очень-очень многих горожан актуальна, как говорится, изо дня в день. Сегодня мы поговорим с вами о доступной городской среде. Для кого она должна быть доступной в первую очередь? Что для этого надо сделать? Кто этим занимается? Кто определяет масштабы и форму, если так можно сказать, социального заказа? Эти и многие другие вопросы от вашего имени я задам нашим гостям. А сегодня в диалоге с вами директор Санкт-Петербургского государственного учреждения, которое называется так. Государственный информационно-методический центр «Доступная среда». Дмитрий Валерьевич Гогов. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
Всем большое здравствуйте. Добрый день и добрый вечер, как говорит Татьяна. Мне очень понравилось. Расскажу пару слов про наш центр. Наш центр был основан в 2017 году. Наш центр был основан в 2017 году путем реорганизации. До этого мы носили имя, ну, если коротко, это Центр технических средств реабилитации. Если полностью разворачивать, на тот момент это было самое длинное наименование, название среди всех бюджетных организаций России.
А что с изменением названия это изменилось? Содержание работы?
Совершенно верно. До этого момента у нас было много направлений деятельности, в том числе и доступность. Но мы решили сосредоточиться на доступности. На чем-то одном. Это создание доступной среды. И вот сейчас, от начала до конца, мы исключительно занимаемся этим вопросом. Одна из наших основных задач, в части касаемой нашей деятельности, это координация деятельности исполнительных органов государственной власти по вопросам создания безбарьерной среды. Также мы разрабатываем подходы к формированию доступности, которыми потом пользуются во всем городе. В своем центре мы собираем информацию, аккумулируем о том, что делается для улучшения среды. Часто бываем посредниками между общественными объединениями и властью.
Ну, чтобы они проще договариваться было, да? Или в чем, вот что значит посредничество между органами власти и общественными организациями?
Есть такой...
Арбитры, что ли, какие-то?
Часто бывает, когда человек не знает, куда ему обратиться. Он видит название «Доступная среда», и он правильно понимает это как точку входа. Он обращается к нам. Да, у нас есть устав, у нас комитет по социальной политике нам очень сильно как бы помогает, как наша учредительная организация. Вот. Но мы никогда не отказываем людям, которые обращаются даже не совсем по нашей тематике. Мы обязательно направим, мы подскажем, мы перешлем с небольшим административным нажимом просьбу для того, чтобы ее действительно рассмотрели. Мы в дальнейшем обязательно проследим за судьбой, что происходит, отконтролируем. То есть вот настолько, насколько у нас такая возможность есть, мы обязательно это делаем.
Дмитрий Валерьевич, спасибо огромное за такую вводную. Просто мы увлеклись с вами. Я не представила второго участника нашего диалога, вторую участницу. Это начальник информационно-методического центра вашего учреждения, государственного, замечу. Уважаемые слушатели, это государственное учреждение, не коммерческое, как мне тут уже пишут. Дарья Макеева. Даша, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рада здесь быть.
Вы знаете, вот у меня к вам такой вопрос. Не знаю, Дмитрий ответит или вы, Даша. А вообще, наш город называют городом пенсионеров, и, слава богу, вроде бы не называют городом инвалидов. Но, тем не менее, вот я слышала такую цифру, больше 500 000.
Да, при это всем, действительно при том. Так.
И сколько?
Ну, на самом деле, часто так бывает, что граждане пенсионного возраста также являются инвалидами, вот, и граждан пенсионного возраста инвалидов у нас 478 тысяч, трудоспособного 90 тысяч, то есть соотношение трудоспособного к пенсионерам достаточно понятно. И на самом деле 587 тысяч инвалидов у нас в городе проживает сейчас.
То есть почти 600 тысяч.
Почти 600 тысяч.
Ну вот вы знаете, как мне кажется, уважаемые гости, главное за этими цифрами видеть человека, потому что я сама Конечно. Не раз наблюдала картину. Вот пожилой человек, ему тяжело и выйти из автобуса, и зайти в общественный транспорт, потому что вот эта барьерная среда, как вы сказали, да, тротуар и подножка автобуса. Я просто сама сколько раз, ну, пыталась помочь таким людям, хорошо, когда рядом мужчины находились. Вот это вот неразрешимая проблема, а бесконечные автомобили, которые загораживают проход тому же незрячему человеку, просто даже к подъезду.
Я бы, Татьяна, добавил,
да.
что...
Это не мелочи причем.
Нет, какие же мелочи? Это наоборот. Дело в том, что проблема, она разрешимая, и я вижу, как эта проблема решается из года в год. Есть такое понятие, как бы, ну, наши чиновничьи, как дорожная карта, да, это план мероприятий, который из года в год все организации должны выполнять, да, потому что это, ну, это основное, основополагающее, что может быть для государственных бюджетных учреждений. Вот. Мы, так как владеем аналитическими и статистическими данными по этому вопросу, можем с уверенностью сказать, что объем приспособленного транспорта в количественном отношении, ну, в штуках, если по-простому, да, от года к году растет. То есть появляются автобусы, появляется транспорт, который оснащен низкими платформами, специальными устройствами. Он соответствует всем необходимым требованиям для инвалидов. Что касается работы с пенсионерами и пожилыми жителями, ну, здесь Петербург, собственно говоря, всегда был городом интеллигентов и порядочных людей. То есть всегда, вот сколько я вижу, всегда помогут, всегда поддержат. И на самом деле даже сейчас это видно, не меняется. Переходит пожилой человек дорогу, останавливается, даже если зебры нет. Ну, и таки подходит молодой студент с рюкзаком, берет бабушку, переводит через дорогу. Ну, может, немножко смешно, но это так и есть. И, ну, вот как-то так.
Ну, в общем, да, конечно, комфортную и доступную среду еще мы сами себе, Безусловно. В общем-то, можем создавать. Но вот что касается перегруженности наших дворов автомобилями, это же частные автомобили.
Да.
К сожалению, вот какой эфир я не веду, везде бесконечные жалобы, что уберите эти несанкционированные парковки, как говорят люди. Ну, действительно, никто же ведь не предполагал, что вот таким образом будет развиваться наш, скажем так, частный транспорт. Тем более, что город наш особенный в смысле именно городской среды. Дворы-колодцы. В центре дома просто прилепляются друг к другу. Да и на новостройках, я думаю, много проблем. А вы же информационно-методический центр.
Да,
насколько вы не только информируете, вы методики разрабатываете, ориентируясь на кого или на что? Как вы находите адреса и форму? Да, Даша.
Наша методическая работа, ну, вот этим занимается в основном мой отдел. Мы стараемся достаточно быстро реагировать на необходимость, на какую-то проблему. То есть, например, даже с теми же самыми парковками. То есть у нас есть проблема, нужно прописать механизм, куда обращаться, если нужно решить какую-либо проблему. Наша задача — этот механизм прописать. И дальше человек,
используя... То есть прям по пунктам то-то.
Да, сюда. Сюда обращаться, и человек дальше использует уже нашу разработку и действует самостоятельно.
И не только человек, я так понимаю. Что...
Да, и общественные организации, и органы власти тоже. Для них мы тоже разрабатываем методички, как мы это называем. И поэтому вот работа наша, она идет в ногу со временем. То есть какая-то проблема, мы беремся за ее решение. Но мы не решаем ее сами, там пошли и убрали машины. Нет, мы делаем не так. Мы говорим, как сделать так, чтобы эти машины больше здесь не стояли.
Спасибо. Интересно было бы мне в том числе узнать, как сделать так, чтобы эти машины здесь не стояли. На самом деле уже есть вопросы. Спрашивают сообщение на WhatsApp. Что это за конкурс такой или акция «Доступный город»?
Что касается этой акции. Эту акцию проводят наши коллеги-москвичи. Это масштабнейшая всероссийская акция, которая проходит одновременно в 20 городах. Суть ее очень простая. То есть проверить, как, что с доступностью на самом деле. Если мы берем Петербург, то необходимо зарегистрироваться на сайте. Человек регистрируется, получает задание, идет по адресам, по инструкции собирает информацию и дальше, собственно говоря, отправляет эту информацию по назначению. Ну, краткое такое анкетирование. И на основании этого коллеги из Москвы собирают это все, систематизируют, накладывают на Яндекс.Карты. У нас очень похожая идея, кстати, я чуть попозже остановлюсь, расскажу, как мы в этом плане работаем в Санкт-Петербурге и что планируем делать. Вот. И дальше уже появляется более полная картина. Так как это одновременно происходит в 20 городах, прошу прощения, России, соответственно, это уже... большой массив данных.
Ну, это такое получится картина, срез, в общем, для аналитиков в том числе, не только для информационно-методических центров.
Безусловно. Дело в том, что касается нашего города, у нас есть официальный сайт городской, который зарегистрирован. Это сайт City4U, на котором отражается. Может зайти любой желающий и посмотреть, какая доступность у того или иного объекта. Там все, собственно говоря, в виде инфографики, понятной и простой, отражено. Вот. Ну и, соответственно, проводя эту акцию, человек, который, допустим, попадает в этот адрес, он может сравнить, а правда это или насколько это соответствует действительности. Вот. Внести какие-то свои замечания, коррективы. То есть это очень полезная инициатива, которая, в общем-то, она помогает в первую очередь нам, да, как людям, которые в городе занимаются этим.
Алевтина спрашивает, а заявку можно подать на создание индивидуальной доступной среды? Она, видимо, инвалид, я так понимаю.
У нас это называется разработка социального маршрута. Мы этим профессионально занимаемся, накоплен, собственно говоря, неплохой опыт. Пока еще не могу сказать, что мы освоили и можем предоставить социальный маршрут каждому желающему, но обязательно Алевтина обратится к нам. Обязательно.
У вас помимо сайта телефоны есть?
У нас есть телефоны.
Приемные дни.
У нас есть общественная приемная, которая работает в настоящий момент в удаленном формате. Мы, безусловно, пользуемся всеми доступными и возможными мессенджерами. Скайпы, ватсапы, телеграммы. У нас, вы не поверите, у нас есть сотрудники в возрасте... У нас молодые ребята есть, и также сотрудники очень опытные, там порядка 70 лет людям. Они прекрасно справляются. Они дежурят в общественной приемной. Они великолепно разбираются со всеми техническими агрегатами. Вот. А какие они консультации дают? Вы заслушаетесь. Во-первых, человек сразу понимает, о чем идет речь, его направляют по адресу. Если это какая-то общественная организация, мы, кстати, очень плотно взаимодействуем с общественными организациями инвалидов, вот, и с петербургскими, и вот выстраиваем отношения с представителями московских организаций, да, которые здесь, собственно говоря. Вот. Интересно, эффективно, и мы всех призываем... Ну, чисто по-человечески, приходите, звоните, обращайтесь. Я думаю, что это пойдет и вам, и нам на пользу, как взаимодействие. А как помощь гражданам отдельным? Ну, все, что сможем.
Ой, смотрите, что-то я боюсь, что вас завалит просьбами, предложениями, заявками. Телефон прямого эфира. Извините, что вам пришлось подождать. Но мне было интересно. Вам, надеюсь, тоже было интересно послушать Дмитрия Валерьевича Гогова. «Доступная среда» сегодня у нас в эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Все было очень интересно послушать. Меня зовут Наталья. Я хочу спросить у ваших гостей, могут ли они помочь? У меня сын инвалид с детства, но, тем не менее, он закончил университет наш большой, СПБГУ, гуманитарный факультет, и закончил хорошо. Вот, но устроиться на работу у него не получается. Вы понимаете, его приглашают на собеседование, они поговорят на него, посмотрят и отказывают ему. Хотя даже 2 или 3 раза приглашали поработать, посмотреть. Он говорил: мама, я справлялся с работой, все нормально. И вот тем не менее отказывают. Он говорит: я не понимаю, почему мне отказывают. Ну, может быть, я несколько помедленнее, чем все. Я не знаю, в чем дело. Но вот год назад закончил университет, и не можем устроиться. Вернее, он не может устроиться.
Вы меня простите, пожалуйста, Наталья, а диагноз ДЦП?
Нет.
Ну, ладно, не будем уточнять, в конце концов, это ваше право.
Ну, большой университет закончился.
Ну, вы знаете, я понимаю, что, что это, да, что это достойное образование. Вот трудоустройство в том числе. Это, конечно, не совсем... Хотя доступная среда начинается с трудоустройства, я считаю.
Доступная среда должна быть доступна во всем. Это абсолютно однозначно, Наталья. Мы, как организация, трудоустройством как таковым не занимаемся. Вот. Но это уже не первый случай, когда к нам обращаются по таким вопросам. У нас есть возможность, как минимум, познакомить вас. Возможно, вам тоже будет интересно. Вашего сына с общественными организациями инвалидов, которые есть в нашем городе. Вы, познакомившись с ними, сможете пообщаться, получить и перенять тот опыт. Они могут поделиться с вами, как они решают этот вопрос. Вот. Потом есть возможности дополнительного обучения, образования, получения, может быть, какого-то профильного. В любом случае... Не бывает такого, чтобы кто-то к нам обратился, и вот это обращение осталось, ну, без какого-то ответа. Если мы сможем, Наталья, мы постараемся в этом вопросе помочь. Если мы не сможем, мы как минимум дадим какие-то рекомендации, кто в этом вопросе сможет вам, наверное, помочь. Так что вы телефоны...
Наталья, да. Если можно, оставьте вот дежурному редактору Анне Бондаренко, если вы еще на связи. Хороший вопрос пришел, опять же, на мессенджер WhatsApp. Тут, может быть, и Даша ответит, и Дмитрий Валерьевич. Вы говорите о доступной среде. Вот странный вопрос, но он очень насущен и актуален сегодня. Доступная среда в виде тротуара, она для пешеходов или для самокатчиков и современных видов транспорта? Колесо, которое катится на тебя со скоростью 30 км в час. Человек, который несет или везет на себе огромное количество еды и едет на велосипеде по тротуару, и ты для него помеха, и он тебя даже не пытается объехать. Вот это как можно регламентировать и включить в какие-то рамки? Ну, понятен вопрос, кстати. Вы знаете, я целиком поддерживаю этот вопрос.
Да, я тоже его поддерживаю, но...
Встречались, да?
Конечно,
на вас
встречалась.
Наезжало это
на
колесо.
Меня и я сама наезжала на велосипеде. Но на самом деле, мне кажется, что здесь самое главное — это уважение друг к другу. Городская инфраструктура, она не успевает за развитием всех наших вот этих вот технологий. До этого у нас не было самокатов, которые могут ездить 30-40 км в час. Сейчас они появились. На них сложно и страшно ездить,
Даша,
по дорогам.
Смертельный исход уже был от этого самоката. Все это знают, все читали.
Да, ну, поэтому... Нужно людям самим понимать, что если мы едем по пешеходному пути, то нужно ехать не 30-40 км в час, а, возможно, как-то помедленнее. Ну и если у пешеходов есть возможность немножечко отойти, то тоже было бы очень хорошо уступить дорогу, в том числе там курьерам. Они все-таки работают и везут кому-то,
ну,
покушать.
Да. Важно вовремя отпрыгнуть, как я говорю, от катящейся на тебя колеса. Вообще, наши слушатели, как я по некоторым сообщениям вижу, поняли, так доступная городская среда в огромном масштабе, в целом городская среда, потому что пишут уже и о мусоросборниках, о том, как они неэстетично выглядят, и нельзя ли что-нибудь подумать. У нас не дизайнеры сегодня в студии, уважаемые радиослушатели. У нас информационно-методический центр, вообще это городское государственное учреждение, которое называется так, информационно-методический центр доступности. Доступная среда. Речь идет, конечно, о доступной среде прежде всего для инвалидов, пенсионеров, ну, людей, скажем так, с какими-то ограниченными физическими возможностями. И вот сейчас я предлагаю вам послушать наш специальный социальный репортаж. послушав которые, вы, возможно, будете удивлены. Чем же? Да все тем же. У людей с ограниченными физическими возможностями неограниченные на самом деле возможности. Простите за тавтологию, но я была просто удивлена, послушав и восхищена, послушав репортаж, который привезла наш корреспондент Анна Бондаренко.
Вот этот звук работающей клавиатуры – наш разговор с Иваном Бакаидовым. Вопрос вслух, а ответ Иван набирает, синтезатор речи озвучивает.
Ну, в плане денег я такой Робин Гуд. Я беру деньги у одних и бесплатно помогаю другим.
Возможно, немного бестактно было начинать разговор с вопросов о том, как Иван зарабатывает деньги на жизнь. Поэтому не будем углубляться в эту тему. Просто познакомимся с молодым человеком, который, закончив школу, снял квартиру, переехал жить отдельно от родителей. И это для него очень важно – доказать себе и всему миру, что он может жить самостоятельно. Нелегко. Трудно попасть, например, ключом в замочную скважину, потому что мелкая моторика нарушена. Трудно, да все трудно. У Ивана Бакаидова с детства диагноз ДЦП. Он не может ходить, не может говорить. Одному тяжело, но в родительской квартире не легче. Второй этаж без лифта. Здесь-то с лифтом все в порядке. Двор удобный для проезда на коляске. А скоро будет еще удобнее. Местные власти обещали Ивану убрать неудобные поребрики, сделать съезды в нужных местах. Потому что Иван, как говорят, обладает активной жизненной позицией. То есть не ждет, когда среда вокруг станет для него удобной. А добивается этого, не стесняясь обращаться к властям всех уровней. У Ивана много интересов и много целей. Он играет в ботча, хочет преобразовать систему ПНИ в систему сопровождаемого проживания, запустить производство отечественных средств реабилитации, мечтает видеть на одном из центральных телеканалов ведущего с особенностями, например, с гиперкинезами и слюнями. И, конечно, альтернативная коммуникация – основной профессиональный интерес.
Вообще, это не был бизнес-план, просто очень хотелось разговаривать, а потом оказалось, я не один такой.
Иван, а вот у вас сейчас вы набираете буковки, да? И компьютер озвучивает то, что вы делаете. Это вот это все, это уже предел мечтаний, вот такая техника? Или, или у вас есть что-то вот...
Предел мечтаний – это сейчас вы будете печатать глазами.
Я буду печатать глазами? Вы думаете, я справлюсь?
Эту магию сложно сразу освоить, поэтому я сделал обучающие игрушки.
А, то есть как только я перевожу глаза на этого смешарика, который там бегает, он загорается. Иван Бакаидов разработал несколько приложений для альтернативной коммуникации. Линка «Напиши» – это для тех, кому легче печатать на клавиатуре. Линка «Нажми» – для тех, кто может нажимать только на одну кнопку. Линка «Бумажная клавиатура» – это для тех, кто может попадать пальцами в крупные буквы на планшете. И линка «Смотри» – вот это как раз печатать глазами. С помощью дополнительного устройства, которое называется iTracker, можно определить, на какие буквы, написанные на экране, направляется взгляд. Название «Линка» не случайное. Линой звали девочку, для которой Иван разрабатывал свои программы.
Собственно, до этой штуки она 3 года не дожила. Я для нее делал программу, где можно было печатать, нажимая кнопку щекой.
Иван Бакаидов готов работать со всеми, кто заинтересован в приложениях для альтернативной и дополнительной коммуникации. И главная его задача – сделать их общедоступными. ДЦП, постинсультное состояние, аутизм – людей, нуждающихся в таких средствах, очень много.
«Пулковский меридиан» – программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Спасибо огромное. Ну вот мы так немножечко притихли здесь в студии, очень внимательно слушали этот репортаж, хотя вот мои гости, я имею в виду и Дмитрия Гогова, и Дашу Макееву, они лично знакомы с Иваном Бакаидовым. Собственно говоря, он к ним и обратился, вот, как говорится, с заявкой на создание доступной среды для него. Это раз. И я вот слышала такую версию, что, в общем-то, он губернатору нашему Александру Беглову подарил футболку, которую, надпись для которой он придумал сам. «Я не овощ». Вот. И это и жизненная, и гражданская позиция, и человеческая позиция. И вообще вот такие люди есть, которые восхищают, удивляют и заставляют верить, что действительно возможности безграничны. Главное – помочь человеку.
Поддержать, совершенно верно, совершенно верно.
Вообще он уникум, да? Или таких много вот в вашей практике?
Вы знаете, такого человека я вообще вижу впервые. Я когда узнал о его существовании, я сразу же все бросил. Я до этого занимался...
Поехал знакомиться?
Ну, нет, немножко не так. Я до этого занимался информационными технологиями достаточно успешно. И когда прочитал, что этот человек, у которого практически ограничена подвижность максимально, который не говорит, он создал такие вещи, что-то с нуля, что-то, в общем-то, значительно удешевил, там, взял западные аналоги и привел в соответствие. То есть у него, например, устройство, которое до того, как он это устройство начал, заставил говорить, скажем так, оно стоило там сотни тысяч рублей. Сейчас оно продается на Яндекс.Маркете за 13 тысяч, там, 12 рублей. Пожалуйста. Это не реклама, я прошу прощения.
Я понимаю. Да, это уважаемые момент. Слушатели, я только поясню. Вот этот голос, который вы слышали, слегка механический, это не голос Ивана Бакаидова. Он практически не говорит. Хотя все понимает,
говорит,
да. Но он говорит и вот и так далее. Но все прекрасно понимает. Это голос, который он дал компьютеру. Он озвучивает его мысли, Иван печатает. Слушайте, уважаемый Дмитрий Валерьевич, я что-то не пойму. Вот этот парень изменил и вашу судьбу, что ли? Карьеру, я не знаю, там что, если это можно назвать.
Судьбу не изменил, но... Он много мне дал, вот в хорошем смысле он много мне дал, то есть он, ну, я верю в людей до сих пор, несмотря на свой возраст, и я думаю, что
да
я верить
с вами.
В людей буду всегда.
Можно и в 100 лет в людей вот. Верить.
Но то, что делает этот парень, это на самом деле хочется использовать именно во благо, тем более, что наше государственное учреждение, мы, в принципе, сейчас за инновационный подход. Мы понимаем, что такое цифровизация, что такое, в общем-то, цифровая экономика, для чего это сейчас все наше государство делает, и как это связано. И как раз те вещи, которые делает Иван, это напрямую... Вот Иван – доступная среда. То есть, по большому счету, вот эти вещи, которые он делает, необходимо интегрировать в государственные учреждения, в государственную структуру. И это победа. Это победа. Это люди будут чувствовать себя доступно и комфортно, по большому счету. Вот. Это одна из таких задач, как бы вот для таких учреждений.
Ой, извините, мне показывают, есть вопрос очень важный, а у нас времени прям в обрез. Если можно, коротко, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, и я бы хотела Дмитрию Валерьевичу задать вот следующий вопрос. Очень хорошо, что город наш закупает низкопольные автобусы для доступной среды, но нужно завершить этот цикл и наладить работу с водителями, чтобы у них технически было отработано подъезжать четко к тротуару, потому что они подъезжают на метр от тротуара, и в результате добро превращается во вред. Спуститься с тротуара, а потом с полотна дороги подняться на этот автобус значительно труднее, чем когда это просто там ступенечки. Поэтому работу нужно довершать до конца, иначе она теряет свой смысл.
Светлана, огромное спасибо. Вот на 200% с вами согласна. Дмитрий, у нас минута всего до завершения эфира. Что-нибудь нам и по этому поводу, и вообще...
Ну, хочется вас поблагодарить за то, что вы нас пригласили на этот эфир. Нам всегда есть что сказать, нам всегда есть поделиться. Нам вообще хочется по-человечески рассказывать о том, что мы делаем, освещать нашу работу, потому что, конечно, государственное бюджетное учреждение, да, это структура, которая живет по законам, по регламентам и в общем-то, очень четко.
Но по государственным интересам и подходит с государственным интересом.
Безусловно, безусловно. Но государственный интерес — это в первую очередь люди, это конвенция, это 181-й федеральный закон о защите прав инвалидов. Это и есть люди, понимаете? Понимаете, это равно. И у нас, ну, сейчас, извините, меня немножко распирают чувства, времени много. У нас, тренд, вот это слово, может быть, оно для людей. Вот сейчас мы хотим продолжать ту работу, которую ведем, мы хотим ее усовершенствовать, дополнять и приносить результат, настоящий результат. Спасибо
И вам, наверное, спасибо огромное. Вы что-нибудь скажете, Даша? Дарья Сергеевна Макеева.
На самом деле нам очень много есть что рассказать и о своей работе, и о важных мероприятиях, которые у нас есть. Но я надеюсь, что мы с вами еще услышимся.
Если пригласите.
И увидимся.
Если пригласите, да.
Ну, вот тут уже у нас даже сообщение с благодарностями за эту передачу. Значит, как-то по делу мы сегодня поработали. Я хочу сказать вам, сегодня городской информационно-методический центр «Доступная среда». Это государственное учреждение. Были у нас в эфире в лице директора Гогова Дмитрия Валерьевича и начальника информационно-методического отдела Дарьи Макеевой. Спасибо вам огромное.
И завершает нашу работу в эфире «Путешествие в нескучный сад». И сегодня нас с вами в это путешествие приглашает ландшафтный дизайнер Ленара Хайрова.
Нескучный сад.
А огород?
Да и огород у нас не скучный.
Сад у нас такой уже зимний. С нами замечательный специалист, ландшафтный дизайнер, кандидат сельскохозяйственных наук Ленара Хайрова. Ленара, здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Спасибо, что вы нашли время для того, чтобы послушать нашу передачу. А мы, как всегда, постараемся приготовить для вас полезную и нужную информацию. Ну, у нас основные работы, конечно, в саду уже закончились, декабрь месяц на дворе. Но я хотела бы сегодня поговорить о том, как сохранить ваши любимые горшечные растения зимой. Потому что очень часто вы в течение сезона в кашпо выращиваете разные растения, ампельные растения, и вам очень нравятся эти сорта. Так обидно с ними расставаться, и хочется, чтобы они остались еще на следующий год. Поэтому многие пытаются сохранить горшечные зимой. И вот сегодня я такую тему выбрала для нашего разговора. Основное растение, которое мы с вами выращиваем, это, конечно, петуния. Очень благодатное, очень красивое растение. Много очень сортов у нее интересных. У себя на родине это многолетнее растение. Просто мы ее выращиваем как летник. Вот поэтому у нас есть все шансы сохранить ее на следующий год. Попробуем сегодня разобраться в тонкостях ее хранения зимой. Сразу скажу, что сохранение горшечных вот таких маточников петунии зимой – это дело непростое. И если уж вы действительно очень хотите, только тогда, конечно, занимайтесь этим. То есть если у вас какие-то красивые гибриды, да, которые не сохраняют в семенном потомстве свои признаки. Вообще можно пробовать двумя способами сохранять ваши горшечные петунии зимой. Первый способ – это сохранение маточных растений. И второй – это сохранение ваших любимых сортов в виде зеленых черенков. Ну, начнем с первого варианта – сохранение маточных кустов. Взрослые растения переносим в помещение. Лучше бы, чтобы это было светлое, непромерзаемое помещение. Достаточно там было влажно. И оптимальная температура плюс 10-15 градусов. Можно, конечно, и ниже, но не совсем приближаясь к нулю. Подходящие условия – закрытая веранда, утепленные или южные лоджии, может быть, даже на подоконниках, в парадной. Маточные растения мы выкапываем, все-таки не оставляйте в том грунте, в котором они у вас росли, на улице, потому что там за сезон скопилось много болезнетворной микрофлоры, она нам не нужна. Поэтому переваливайте в свежий почвогрунт и после этого заносите в помещение. Конечно, это нужно сделать до заморозков, то есть где-то, да, вот надо было в октябре, в начале ноября это сделать. Конечно, надо обрезать сухие листья, поврежденные какие-то побеги, подгнившие. Можно сделать и кардинальную обрезку, то есть на высоту 10-15 сантиметров – но она потом восстановится. Главное условие ухода за маточными растениями петунии – это минимальный полив. То есть полив всего лишь 2-3 раза в месяц. Но полив должен быть обильный. То есть вы должны полностью промочить ком. Дальше. Совершенно исключаем различные подкормки минеральными удобрениями. Они нам не нужны. Ну и постараться, чтобы влажность воздуха в помещении была высокой, более 80%. А температура, как я уже сказала, от где-то плюс 2 до 15 градусов. И хорошее освещение. И вот в таких условиях петунии хорошо сохраняются зимой. И уже в середине февраля могут даже у вас и зацвести. Вот уже с февраля можно приступать к более частым поливам и подкормкам. Ну а весной вот ваши перезимовавшие растения петунии вы можете высадить либо в открытый грунт, либо в контейнеры. Теперь давайте разберем второй вариант, когда мы будем наших любимцев сохранять зелеными черенками. Мы можем размножить петунию черенками, потому что петуния, как я уже сказала, это многолетнее растение, поэтому она прекрасно черенкуется зелеными черенками. Вообще считается, что молодые растения, они цветут лучше, чем растения, которым 2 года. То есть вот такое вот обновление, оно даже очень хорошо для старых растений. Как можно проводить черенкование? Если весной вы будете этим заниматься, то это, конечно, самое удобное время. Вы можете нарезать черенки с двумя междоузлями. Это примерно длина 5-10 сантиметров. Конечно, нижние листья убираем на черенке. А если у вас верхние большие, то можно обрезать их наполовину. Но это для того, чтобы уменьшить испарение влаги. Затем черенки мы высаживаем в рыхлый субстрат. Я думаю, что вы уже многие пробовали таким образом размножать растения. Конечно, идеально бы взять промытый речной песок. Ну, можно, если его нет, торф или вермикулит. Если это песок, то, конечно, надо продезинфицировать в той же духовке, прокалить, чтобы ни в коем случае в песке не было никакой инфекции. Для того, чтобы подстраховаться, если вы переживаете, что у вас черенок не укоренится, то можете использовать стимуляторы укоренения. Их достаточно много продается в садовых центрах. Можете любые приобрести и предварительно перед посадкой черенок замочить вот в этом стимуляторе корнеобразования. Ну и, значит, дальше вы в свой рыхлый субстрат высаживаете черенок, конечно, уплотняете. И сверху нам нужно устроить эффект такого искусственного тумана. Из чего угодно. Какую-то бутылку, там, полиэтиленовую банку, стеклом накройте. Главное, чтобы там была высокая влажность. И вот эту влажность вы будете еще поддерживать опрыскиванием, для того, чтобы шло вот это лучше у вас, да, процесс образования корней. И так как у вас рыхлый субстрат, то вы можете даже проверять. Иногда вытаскивать ваши череночки, смотреть, как они там появились или не появились, корешочки. И примерно где-то через 2 недели вы уже увидите, что вот этот процесс образования пошел. То есть все хорошо. Но это если у нас есть возможность весной этим заниматься, но мы можем и зимой также заниматься черенкованием нашей петунии. Здесь, конечно, мы можем позже уже ее начинать черенковать, и до конца сентября. Укорененные черенки мы уже не будем высаживать в субстрат где-то в теплице, да, а нам нужно высадить в контейнеры, которые вы будете в помещении заносить. Прохладное, светлое место – помещении. И вот все те условия, которые я сказала, то есть опрыскиваем, создание тумана, мы делаем также в комнатных условиях. То есть полив должен быть хороший, опрыскиваем. Конечно, черенки мы не подкармливаем минеральными удобрениями, влажность воздуха поддерживаем и смотрим, как у нас идет укоренение. Ну, а весной наши черенки, они уже укоренились, они даже у вас подрастут, и можете их сразу пересаживать в контейнеры. Они, кстати, зацветут намного раньше, чем рассада, выращенная из семян. И самое главное, вы сохраните тот сорт, который был вам интересен, и вы можете получить ведь большое количество посадочного материала. То есть вы можете много начеренковать вот таких небольших черенков. И, как я уже сказала, вы получите раннее весеннее цветение. То есть ваши черенки могут начать зацветать уже где-то в феврале, в марте. И таким образом вы сохраните, как я уже сказала, ваших любимцев, которые, да, вас радовали предыдущим летом. И можете даже поделиться черенками со своими родными, близкими, друзьями. Так что пробуйте, успеха вам и всего наилучшего.
Вот и все на сегодня. Спасибо, что вы были с нами. Сегодня передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Павел Гвозденко, корреспонденты Анна Бондаренко и Константин Петров. У микрофона была ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Всего вам хорошего. Встретимся в пятницу в радиоклубе «Досуг», как всегда, в 17:10. Берегите себя. Здоровья вам!